статья 19 из Шамати. Почему Творец ненавидит тела в духовной работе? Иногда случается, что человек чувствует пренебрежение к работе для Творца. И это ощущение тьмы, когда он видит, что некому спасти его из этого состояния, в котором он находится. Только Творец это может. И он принимает на себя власть Творца, выше знания, словно вол под ярмом и осел под поклажей. И должна быть в нем радость в том, что сейчас есть ему что отдавать Творцу. И от того, что есть ему что отдавать Творцу, Творец этим наслаждается. Но не всегда у человека есть сила сказать, что это прекрасная работа, называемая высочайшей ценностью. А напротив, он стыдится этой работы. И это очень тяжелые условия, чтобы человек смог сказать, что он предпочитает эту работу, чем работу в свете дня, то есть состояние, в котором он не чувствует состояние тьмы в своей работе. И если он превозмогает себя и может сказать, что ему эта работа приятна, поскольку сейчас он выполняет заповедь верой выше знания и принимает эту работу прекрасной и самой ценной, это называется радостью заповеди.
Мы уже начинаем осознавать те состояния в духовной работе, хотя нам каждый раз тяжело с этим согласиться, привыкнуть к этому. Каждый раз, когда мы в этом находимся, есть проблема в любом случае оправдать эти состояния. Духовные состояния приходят в таком виде, что человек как будто рождается заново. Вдруг с ним происходит что-то такое, что сам себя он не узнает, не знаком с миром, не понимает реакции, что на него влияет, что ему помогает, что ему мешает, что за, что против. Он запутан и хочет познакомиться с той реальностью, с его внутренней частью, в которой он находится, и не способен. Как будто в него запущена новая внутренняя программа, и он как будто не знаком ни с самим собой, ни с миром. У него совершенно новые внутренние реакции, как будто ничего он не знает, все пропадает. Пропадает уверенность, прошлое отношение ко всему уходит. Новый мир. И к этому мы должны привыкнуть. На самом деле привыкнуть к этому невозможно. Это каждый раз совершенно новое состояние. И чем дальше мы продвигаемся, те состояния, которые при этом меняются друг за другом, они приходят совершенно отличающимися друг от друга, хотя идут подряд. Это состояние все более и более отделенные, отличающиеся, странные, отличаются от состояния, которое, может быть, было день назад, пару дней назад. А сегодня, может быть, все совершенно иное, весьма отличается, большущая путаница, отсутствие уверенности в мире ни в чем. Просто чувствует, что он пропадает. А затем эти состояния становятся еще более крайними. И темп, в котором они меняются, тоже возрастает все больше. И каждый раз, в любом случае, есть такое состояние между ними, при смене состояний, что человек чувствует, он не знает, что это, даже если у него большой опыт. Но когда действительно одно состояние меняет другое, приходит настолько новое состояние между ними, что стирается все прошлое и не наступает еще следующее состояние. И человек просто не знает, что с ним происходит, как будто это впервые. И действительно, то, что с ним происходит именно сейчас, это в первый раз. Потому что решимот новое, наступает новая реальность. Эти вещи, о них не расскажешь другим людям. Они этого не понимают, не знают, что человек вдруг может оказаться в бессознательном состоянии, запутан, что самый великий каббалист вдруг не знает, не может принять решение, не может почувствовать, понять, как самый простой человек на улице. Что он еще менее способен на что-либо, чем любой человек. Но это происходит именно так, такова наша жизнь. Вот так мы приобретаем одну ступень за другой в духовной лестнице. А для нас главное — любить эти состояния, понимать, что вот этим мы все больше и больше приближаемся к пониманию Творца, к тому, чтобы отождествиться и уподобиться Ему. И нет состояний лучше, чем когда человек получает полную путаницу, темнота, бессилие, и он чувствует, что вот это те келим, они потом еще... Скоро он сможет с ними работать, в них приобрести свойства отдачи, хорошее отношение, более правильное состояние. И в общем, устраняют от него скрытие. В детстве я читал такую историю, интересную. Когда-то на добыче угля использовали лошадиную силу, и эти кони не были привычны к свету солнца. Под землей работали и к солнечному свету были совершенно непривычны. И когда от старости они больше не могли работать, поднимали их наверх, им на голову одевали мешки. И когда много мешков одевалось на голову, и по одному с промежутками большими между ними убирали эти мешки, чтобы эти лошади привыкли к свету. Вот я о нашем состоянии тоже сейчас хочу сказать. Нам каждый раз меняют состояние, как бы устраняют, убирают от нас еще один мешок с наших глаз, пока мы не привыкнем к истинному свету. Если человек понимает, что над ним производят сейчас такую работу, для того, чтобы он привык к свету, чтобы мог различить, распознать Творца в его мире, его действия, тогда он эту работу с уважением принимает и воспринимает ее как рассвет из тьмы. И это особая работа, там в нем строят новые келим, новые понятия, ощущения для раскрытия духовного мира, истинного. Поэтому такая работа вся, она называется заповедь. И если человек этому радуется, это называется радостью заповеди. Понятно? Да.
Касательно состояний, скажем, человек летит в самолете, должен долететь до цели, он направляет себя. Как ему себя направлять? Есть какой-то общий закон?
Он не находится ни в самолете, нигде. Все, что с ним делают, он просто должен свое отношение изменить к тому, что с ним происходит. В таких состояниях над собой у нас нет никакой власти. И мы должны только присутствовать при этом, согласиться с этим и захотеть, чтобы Творец свою работу над нами произвел. Это называется работа Творца. А мы должны при этом только быть в подчинении, в смирении, в радости, что сейчас мной занимаются, как ребенок, о котором сейчас заботятся. Этого достаточно. Если при этом он будет чувствовать себя хорошо, он увидит, может быть, как он в этом может принять участие. Главное участие — ощущение радости. Я рад, что обо мне сейчас заботятся, что бы со мной сейчас ни делали, что бы ни происходило. Это главное. Как мы уже говорили, в подготовке к сегодняшнему уроку все эти понятия приходят как совершенно новые, из того, что внутри человека все меняется, и ему это выдержать трудно, вытерпеть. Он в таком неосознанном состоянии, запутан, все, что было, исчезло, и не пришло еще новое состояние. И человек себя чувствует, что у него нет ничего, не может ничего ни решить, ни понять, ни определиться. И вот здесь разница между Малхут и Кетер. То, что мы рисуем Малхут, обозначаем Малхут буквой «Гэй», это уже исправление, очень большое исправление для Малхут, которое она принимает и в ширину, и в глубину влияние воздействия от Хасадим и от Хохма. Малхут уже состоит из Бины и Хохмы, из Аба и Ваимы. В ширину — это свойство Бины, а это сверху вниз — это распространение свойства Хохма. И в Зарампине все это смешано вместе и дает ей форму участия. Малхут уже принимает форму Гей. Но изначально Малхут — это черная точка. Точка. А какое различие между Малхут и Кетером? Именно в этой точке Малхут приходит к тому, что ощущает начало этой черной точки, и из того, что она хочет уподобиться тому, что перед ней, Создателю, у нее есть продолжение вниз от нее, из точки. И тогда получается, что из точки у нас есть как бы кончик вверх и кончик вниз. Отростки такие. И тогда она становится как точка Хохма, которая связана с Кетером и связана со всеми прочими свойствами, развивающимися в ней. И вот так происходит, что она готова раскрыть себя более чем точку, только для того, чтобы быть в центре, между Создателем, который является кончиком буквы «Ю», и всем тем, что имеется в глубине Малхут, возможность быть созданием, как распространение из этой точки вниз. И в этом разница между точкой и буквой «Юд». И как мы уже знаем, буква «Юд» содержит в себе все буквы, все развитие творения. И все это исходит из черной точки, которая стремится достичь состояния Создателя, раскрыть кетер, а из себя готова оставаться как точка. И тогда из этого она развивается вниз. В этом главное, главный признак месяца Элуль. По буквам это «Я любимому» и «Любимый мне». После подготовки снизу, сверху вниз, после разбиения, после упорядочения миров и всех систем, когда творение начинает осознавать себя, тогда вот это осознание происходит именно в том, что оно, творение, должно осознать себя как черная точка на фоне белого света.
Кто-то из Англии спрашивает, что значит, что когда человек приходит в состояние, когда у него нет никакой опоры, то это состояние становится состоянием темным.
Темное состояние — вопрос, что он оценивает как темноту. Когда мы обращаем темноту в свет, это не то, чтобы изменилось состояние. Наше состояние меняется, определение, оценка нашего состояния меняется. Само состояние не меняется, само состояние остается тем же самым. Что значит темнота? Мера отдачи, которую нам сейчас показывают с более высокой ступени, для нас представляется как полная темнота. Я теряю все вкусы. Вдруг я не вижу ничего в жизни, никакого отношения, ничего, если я нахожусь в духовной внутренней работе, в изучении науки Каббала, в группе, как-то нахожусь под воздействием света, возвращающего к несущему добро. Состояние темноты в чем? Мне сейчас показывают весь мир, что он более сияющий. Светом отдачи. А я вижу, что это ужасно. Ужасно. Прежде всего, я вижу в этом, что я не способен. К отдаче я не способен. Я не могу, я противлюсь, я не понимаю, что это возможно. Я не чувствую, что можно в это углубиться. В то время как прежде я думал, что это все в полном порядке, все возможно, да, мы на это идем, я скоро... А сейчас нет. А само состояние мне представляется мраком, темнотой. Темнота — это отсутствие света хохма, того, что наполняет меня, потому что отсутствует, недостает мне света хасадим, недостает исправления. Поэтому я нахожусь в таком состоянии. Люди бегут от этого, не понимают, что это приходит именно новое состояние, новая духовная ступень, которая приходит как темнота. Поэтому день начинается с вечера, именно с темноты, с ночи. И был вечер, и было утро, день один. Потому что без подготовки новых келим, которые еще не исправлены, которые тебе раскрываются как темнота, мрак, ты всегда получаешь темноту. Насколько ты можешь согласиться с этой темнотой, что он является светом, тогда ты ее обращаешь в день. Сверху тебе раскрывает только новую меру отдачи, более высокую. Это большая отдача, а для тебя это состояние, которое тебе ненавистно, ты не любишь его, не способен принять его, только нет, нет, нет. И если ты с помощью группы, учителя, учебы, и в конце концов призываешь свет, возвращающий к источнику, этот свет исправляет твое отношение к этому состоянию и обращает его в то, чтобы оно стало свет.
Как сочетать эту часть, что сейчас есть Элуль, милосердие, просьба о прощении?
Это именно так. Если ты хочешь, чтобы была новая ступень, чтобы она развилась, ты не можешь при этом не чувствовать темноту, мрак, новое состояние, в котором пропало многое из прошлого. Относительно твоего эгоизма, новое состояние кажется гораздо хуже, гораздо более далеким от тебя, отсутствует наполнение. Это просто... Оно тебе кажется просто испорчено. Более высокая духовная ступень, которая сейчас раскрывается, тебе представляется как испорченная относительно твоих свойств из предыдущей ступени. Так.
И как это сочетается с работой, которую мы сейчас проводим в распространении?
Именно так. Я любимому моему и любимый мне. Именно это должно быть. Новый год, новое состояние, новая ступень должна быть именно в этом. Такой. Что мы проводим духовный самоотчет, просим прощения, прощения, то есть анализ, выяснение текущего состояния, просим исправления. Вся работа месяца Элуль — проверка наших килим, выяснение килим, и над всеми моими килим воцарить царя Кетера. Это Рош ха-Шана, начало года. Я иду выше знания. То, что я получаю свыше, кончик буквы Юд, для меня это святость, что бы ни произошло. Подготовка к этому, к тому, чтобы получить свыше свойство отдачи, настолько ненавистное и далекое от меня, нежелаемое, это хуже, чем смерть. Если я могу как-то согласиться на это, я это могу сделать только под воздействием правильного окружения, чтобы оно раскрутило правильно мою голову. Я вхожу в окружение. Это буквально, это чисто психологически. Я вхожу в окружение. Вначале я не понимаю, не знаю, не желаю, ничего не хочу. Потом немножко больше воодушевляюсь, впечатляюсь, включаюсь, проверяю себя, выхода нет, стоит мне, не стоит. Буквально как в зверинец. Я захожу, где очень боюсь, я могу пропасть там, как в бандитскую группировку какую-то. Я туда войду, и они поменяют мои ощущения, мнения, как они стану через некоторое время. И я очень с большой осторожностью потихоньку вхожу и в конце концов принимаю решение. Я обязан отменить себя означает принять их мнение, их рожь, их главенство, их взгляды, их мировоззрение, все их восприятие жизни. Практически я иду на то, чтобы это все принять. Тогда я в соответствии с этим начинаю подвергаться их влиянию настолько сильному, что я начинаю считать, действительно быть в отдаче, в том, чтобы быть полностью преданным отдаче, буквально продать себя, полностью этому отдать себя, видимо, это хорошо. И тогда они воздействуют на меня и готовят меня к такому состоянию, чтобы я уже искал Творца, то есть тот источник, который во мне произведет эти изменения, чтобы он действительно сделал так, чтобы для меня свойство отдачи было выше, чем свойство получения. Это называется вера выше знания. То есть это перекрученная голова. То есть буквально все ценности, все мои оценки меняются. И я не только согласен с этим, я готов за это заплатить всей своей жизнью, только бы получить это. Это подготовка к Рош Ашана, к началу года. Это работа месяца Элуль. Я любимому моему. Почему? Потому что любимый мне, он даст мне вот это спасение, избавление. Я хочу уподобиться ему и этим доставить ему наслаждение и так далее. То есть ступень самая первая, духовная, когда человек в полной душевной самоотдаче идет на это, он готов, пусть надо мной произведут эту операцию. Это называется месяц Элуль. Это называется рождение Адама Ришон, сотворение миров, а затем раскрытие грехопадения, то есть уже начинает развиваться раскрытие грехопадения, осознание греха до Йом-Кипур, Дня Искупления, исправления. Состояние очень плотное. Одно за другим идут четко. Да?
Все это в моих частных келим.
Это все частная работа, личная.
А где же работа с обществом?
Общество, то, что ты отменяешься относительно группы и получаешь от нее силы прийти с этим к Творцу. Все те вещи, которые ты хочешь выполнить, ты прежде выполняешь в группе, а затем обращаешься к Творцу. У тебя нет кли, нет основы обращения к Творцу, если ты не находишь ее внутри группы. Теперь работа с широкой публикой, как пишет Бальсулам, мы должны широко распространять науку Каббала, например, в виде интегрального обучения для всего мира. Это уже облачение. Если мы себя готовим в нашем отношении с группой и в нашем отношении с Творцом, то есть две более высоких ступени уже как-то наличествуют в моем распоряжении приблизительно, насколько это можно. Более высокая ступень — это группа, а над ней еще более высокая ступень — Творец. Там еще учитель, книги, все это единая совокупность. Для того, чтобы быть Яшаркель, прямо к Творцу, свойством Исраэль, мне нужны хисароны, потребности от всех тех, кому я это распространяю, даю. Это широкая аудитория, человечество. И к ним надо обратиться и начать заботиться о них, приближать их к Творцу, к тому, чтобы быть... Мы не можем приблизить их. Они не могут приблизиться. Они могут быть связанными, иметь связь с Творцом только через нас. Это и называется «Мы становимся царством служителей и святым народом». То есть они народ... называются народом, а мы называемся народ святой, народ святости, то есть соединены со святостью, с отдачей. Это работа. И тогда, если мы вот так пытаемся сделать всю нашу работу по цепочке, человечество должно прийти к состоянию Адам, подобный Творцу, в образе Адама Ришон. И мы в центре, как часть, не относящаяся к этому миру, к человечеству. А он устанавливает связь этой части человечества с Творцом, потому что у нас нет собственного наследия, нет ничего, только Творец, свет, возвращающий к источнику. К источнику, к Творцу, к свету бесконечности. Мы все потребности широкой публики связываем с Творцом. И тогда мы царствослужители. Это работа, и в это надо войти изо всех сил, всеми нашими силами, без страха, стыда, без всяких там неудобств, как это назвать. Это то, что требует от нас время, это то, что каббалисты обязывают нас сделать. Если пишет, Бааль Сулам пишет, Рав Кук пишет, пишет Рабаш, все великие каббалисты последнего времени пишут об этом. Со времен Арии пишут об этом, об этой работе, как об работе совершенно обязательной. Рав Хаим Виталь пишет об этом. Он в свое вступление к трудам Ари пишет, что я сижу и тоскую, и не приходит избавление. А мы должны только выполнить. Нам ничего, нет ничего другого делать в этом мире. Только это работа. То, что остальные не соглашаются, не желают, не хотят. Ну а что я могу сделать? Я только могу продолжить работу до тех пор, пока я не приду к ним, и они не изменят свое мнение. Естественно, что весь мир находится в изгнании, во мраке. Я был бы глупцом, если бы я хотел или требовал от них другой реакции. Я не могу прийти к человеку и сказать, ну как это ты не понимаешь, ну как ты такие вещи делаешь, как это ты противишься, как я могу это сделать? Человек находится под шапкой тьмы. И эта тьма в наши дни сгущается все плотнее, чем обычно, потому что высший свет приближается к нам, Творец приближается к нам для того, чтобы раскрыться. И темнота сгущается все сильнее, как в конце изгнания, как и всегда, перед рассветом самая большая тьма. Перед самым утром темнота плотнее, чем в центре ночи, в середине ночи или в начале ночи. Так и у нас. И об этом пишут. Посмотри, как пророки описывают дни Машеха. Дни Машеха — это называется день. Там говорится о таких мерзостях, о таких страданиях, о таких ужасных состояниях и для народа Израиля, и для всего мира, упаси Боже. Надеюсь, что удастся избежать, что удастся пройти это добрым путем. Но это называется дни Машеха, это называется приход Избавителя. Поэтому мы не можем ожидать ничего хорошего. Мы не можем ждать хорошей, приятной, благосклонной реакции. Наоборот, это работа, тяжелая работа. И ты ее воспринимаешь с радостью. Чем она тяжелее, ты более возвышенную принимаешь, возносишь ее. Это помогает тебе самому быть чище относительно Творца. И ты продвигаешься, да?
Так как же именно я?
Именно любить, прощать вот все эти грехи, которые все собаки эти лающие, которые не соглашаются с тобой. Почему? Потому что, во-первых, это идет от Творца. Ничто тут не происходит в обход Него. Нет никого, кроме Него. Все происходит для того, чтобы тебя исправить, направить тебя более точно. Только в таком виде. Как Бааль Сулам описывает, царский сын, которого держат в подвале и потом выпускают, преданный раб, на которого переодеваются и нападают в одежде сначала грабителя, потом убийцы. Он такие картины нам пишет. Без этого невозможно подготовить клип правильным образом. Поэтому в них надо видеть во всем этом мире относительно нас, относительно народа Израиля, этой части Яшар-Кель. Мы должны рассматривать, что они нас формируют правильно. Если бы не было таких воздействий отрицательных на тебя с разных сторон, ты бы не смог сформироваться, ты бы метался в разные стороны. Поэтому мы должны быть благодарны. Только благословлять зло как добро. Надо работать относительно работы с ними, против них, против всех этих сил внутренних и внешних. Ты формируешь себя.
Я, допустим, обращаюсь, и я вижу, что человек не понимает. Вы сказали, что не надо на него сердиться. Так как же мне брать это желание, этот хисарон? Я вижу, что у него просто стенка. Как я могу взять это желание и поднять его как ман? То же самое и с товарищами. Я понимаю что-то, что происходит на уроке, а я вижу, что товарищ не понимает, и я ничего с ним не могу сделать. Как я могу использовать это? Как я могу с этим куда-то обратиться? Прежде всего, ты не можешь обратиться к человеку с духовными исправлениями, если ты не представляешь себя, если ты не представляешь, что ты делаешь это на его благо. А на его благо это означает, что ты облачаешься в его ритм, в его взгляд на мир, в его способность усваивать материал, чувственную, логическую. Только после этого я могу кричать, я могу просто ругаться, просто бить кого-то за его материальную работу, если он ее делает неправильно. Не то, что он не добивается успеха, а, как говорится, намеренно. Но по отношению к духовному продвижению, нам здесь нечего делать, кроме как быть переходом. А переход это означает, что я отменяю себя и пытаюсь облачиться в его возможность, в его ритм, в его способности. У высшего света, который я передаю ему, нет формы. Он способен принять любую форму. Нижний ограничен. Поэтому, прежде всего, я должен быть посредником между высшим и ним. В первую очередь, я должен о нем думать. Поэтому без отношения любви, соучастия, понимания. Или нету? Сострадание, как бы это сказать? Отождествление? Нет, не совсем то. Без этого я не могу. Даже если он упрямец и не хочет, и не понимает, и нудник, и не знаю что, все-таки я должен, насколько это возможно, соответствовать ему.
Самый большой парадокс, мы приходим, слушаем вас, вы говорите все очень точно, на уровне точных понятий.
Мы вместе проходим.
Вместе понятно. И подготовка еще вот к уроку. Это как ты приходишь к врачу, и он анализирует и говорит про твою болезнь, прежде чем она разовьется. Но ведь это каждый раз новая душа, новый авьют. Каббалисты все это описывают. И мы все проходим одно и то же, одни и те же состояния.
Сколько есть людей в мире? Скажем, 7 миллиардов. Они что, не проходили то самое рождение, детство? Ну, более-менее. Взросление. Ну, есть какие-то там, есть какая-то разница в воспитании, искусственная. Но, собственно, все для того, чтобы стать взрослым, проходили одни и те же этапы. Да.
Так почему же часть из нас не удается включиться?
Недостаток терпения.
Но ведь они же уходят в середине процесса. Что значит недостаток терпения?
Недостаток терпения — это, как сказано, все, кроме уходи. Я не ухожу из этого. Я пришел и решил, что кроме этого нет жизни. Что здесь будет, будет. Чего не будет, не будет, но я здесь. Если человек все-таки думает, что у него есть еще где-то там жизнь, приобретение какого-то имущества, какие-то красивые, приятные вещи, я не против этого. Я говорю только, что менять одно другим нельзя. Ты не пришел сюда, чтобы страдать. Ты пришел для того, чтобы приобрести именно бесконечное наслаждение. Но ради этого ты готов пожертвовать своей этой жизнью. Оно вместе не получается. Килим противоположны. Но ты каждый раз продвигаешься тем, что получаешь поддержку от учителя, книг, группы, от Творца. Все зависит от того, как ты используешь это. Как не убежать? Это действительно зависит от человека. Нам так необходимо сказать. То, что есть общая программа, в которой каждому предписано в каждый момент, что делать, об этом нам запрещено думать. Я не могу понять, что значит, что я хозяин и что надо мной есть хозяин. Как может быть, как эти два вида власти действуют одновременно, два вида управления? Но только если человек держится за группу, только если он может склонить себя перед ней. Проблема человека в том, что проблема человека в его гордыне. Гордыня человека вышвыривает его. И именно те люди, которые могли бы продвигаться, становятся такими, ходят такими петухами с задранным носом. И они считают себя способными и отдающими, принимающими большое участие в организации. И вдруг ты видишь, что человек исчезает. Не получают достаточно почестей, не получают... Может быть, поле для работы, чтобы проявлять себя. Короче говоря, или неважно, есть много пример, много причин, как бы. Но самое главное — это внутренняя гордыня. И нам нечего делать с такими товарищами. Сколько ни тяни его, может быть, через несколько лет все-таки он немножечко постареет. То есть, естественным образом, у него пройдут такие выяснения, более реальные. Можно с самого начала распознать таких людей. И жаль, тут нечего делать. Усиливать группу, усиливать связь каждого с группой. Но люди еще придут и еще уйдут.
Хорошо. Я получил $999 и не достает одного. В этот момент что я должен делать? Я должен хотеть увидеть тысячу.
Как восполнить? Как восполнить? Теперь вопрос. $999 Это действительно 999 или это 1000?
Я пересчитал, там 999.
Посчитал, в соответствии с твоими получающими килим, раз, два, три, каждый доллар ты отсчитал. А если будут другие килим? Как я добавлю этот недостающий доллар, который отсутствует в моем зрении, что то, что я получал, то, что я получал от товарища, он не мог ошибиться, он мне дал все. Как я это буду отсчитывать не в соответствии с своими получающими килим?
Может быть, возможность увидеть в том, что я скажу, он прав?
Нет, ты просто его упрощаешь. Нет, здесь говорится не об этом. Говорится о том, что ты сейчас делаешь исправление в своих килим и хочешь добавить этот доллар с помощью отдающих килим. 999 долларов есть в получающих килим. Один доллар я сейчас хочу добавить, и я в состоянии добавить с помощью отдающих килим. Как мне это сделать?
Большой вопрос.
Да, это вопрос. Ты требуешь, ты просишь. Но тебе уже подали знак, что ты в состоянии. В следующем этапе будет уже 2 доллара. А в конце концов, 999 долларов ты должен будешь добавить в свои связи с Творцом, чтобы у тебя были отдающие килим. И останется у тебя только один эгоистический доллар. Пока и он не исчезнет, и ты выйдешь на чистую, совершенно полную духовную ступень.
Но если я уже нахожусь...
Поэтому Бааль Сулам пишет, что... Рабаш пишет, что то, что... Бааль Сулам пишет, что то, что мы думаем, что лишма — это великое состояние, но лишма — это еще более великое состояние. Потому что тут есть расчет. Вот эта часть у меня исправлена, это не исправлено. Насколько я могу быть в этом, насколько я могу быть в том, как я могу восполнить эти тысячи долларов до полной меры. Ты должен чувствовать себя в такой раздвоенности. Часть относится к отдаче, часть к получению. Как я сейчас изменю свое видение? Не прощу, не скажу, ну ладно, пусть так будет. Это восприятие совершенно иное. Действительности. Иное восприятие действительности. Когда ты видишь эти доллары, действительно, эти из меди, серебра и золота, а эти из света. Но это полное покрытие, это не какое-то там прощение, какой-то компромисс. Нет, это не какая-то слепая вера. Ну ладно, он там ошибся, он наверняка хотел, или я ошибся. Нет, ты должен проверить точно. Только в соответствии с килим. Подумайте об этом. Это начало новой ступени. Где отдающие килим. Отдающие килим намного более точные. Это как в технике. Расчет точный, чистый. Намного более точный, чем вот эти наши эгоистические килим. Это совершенно иной уровень технологии. И там мы действительно, как бы это сказать, должны начать работать с ними, но в форме рациональной. Ладно, даруй.
А как мне не обмануть себя, когда я проверяю себя в этом примере? Мне кажется, что я вначале действительно принимаю этот недостающий доллар, да, всего доллар. Это я могу преодолеть. Но чем больше это нарастает, я понимаю, что раньше я себя обманывал. Я на самом деле этого не видел, это не так уж верно. Как мне все время быть в истинном анализе этого примера?
Зависит от того, в каком состоянии ты находишься в связи с товарищами. Это дело не в долларе. Тебе в долларе могут дать такую силу, как в 999 долларах, что тебе это важно. И ты вдруг начинаешь раскрывать, как это так, что он не дал мне всю сумму, почему только один доллар. Ты начинаешь думать о нем, и у тебя нет даже возможности выйти из этой мысли в течение всего дня. Как будто бы, может быть, он хотел обмануть тебя, солгать тебе. Дает тебе такие мысли, ты знаешь, что человека могут направить так, что... Снова я говорю, что здесь все зависит от подготовки человека в группе, насколько он предан группе, насколько он работает со всей группой, насколько он включается в нее. Потому что человек привыкает. Хотя, может быть, он там вдруг получает какую-то хорошую должность, но насколько он среди товарищей находится вот так. В соответствии с этим к нему приходит выяснение.
Но есть какое-то такое ощущение анализа, насколько я действительно включаюсь в группу, это именно так. То есть мне кажется, вначале я включаюсь в группу, делаю, что мне говорят, склоняю голову. Но чем больше проходит время, ты видишь, насколько ты не склонил головы, насколько ты не согласен. И раньше еще говорили насчет гордыни. Человек, которому тяжело склонить голову, и его потихоньку выкидывает из группы. Как я могу в этом анализе быть все время, насколько мне действительно удалось склонить группу, голову перед группой? Если я не согласен склониться, что делать?
Если ты не согласен, то группа ничего не может сделать. К тебе могут прийти, каким-то образом позаботиться о тебе, но в конечном счете, если ты не согласишься, ничего не произойдет. Ну, я не знаю, может быть, у тебя есть какая-то протекция свыше. Все зависит от человека. Поэтому наука Каббала обращается к человеку, она его возвращает, она его призывает склонить себя, преклониться, насколько это возможно, включиться. Только так.
Вы можете дать какие-то точки оценки, чтобы я себя мог проверить относительно них. Я как бы все время нахожусь в этой проверке, но я не знаю, где я себя обманываю, а где я действительно делаю работу.
Ну, ты наверняка себе врешь, но вопрос, насколько ты все время боишься, что у тебя не будет страха, не будет трепета. Нечего делать. Удача. Дамуши.
Какая цель прийти к таким отношениям с товарищем?
С товарищем?
Да, с товарищем, который дает мне доллар, а я должен восполнить 999. Что мне хотят показать в этом?
Нет, нет. Я говорю... Я не говорю о практических действиях в группе. Нет, нет, нет. Здесь необходимо работать с тем, что принято в нашем мире. Я говорю о отношении к духовным состояниям. Как я должен их принимать? Насколько они мне приятны, неприятны, насколько они восполняют мои килим или нет? Что такое $1000? Я сейчас жду наполнения, получил я его или нет. Если я получил немного, как я могу восполнить? Ведь от Творца не может прийти немного. Свыше дают полную меру. Половину свыше не дают. Как же я могу восполнить? Как почувствовать, что я сейчас нахожусь в бесконечности? Я сейчас нахожусь в бесконечности. Как я восполняю это? Я требую исправления на свои состояния, на свои келим, где в части их, или, может быть, в них полностью, я не чувствую, что я нахожусь в бесконечности, чтобы я это почувствовал. Чтобы я это чувствовал не в получающих килим, а в отдающих. Получающих килим, я буду чувствовать только большую тьму, я буду чувствовать свечение Малхут. Почему мне это нужно? Для того, чтобы не злословить о Творце, о своем состоянии. О том, что ведь если я недоволен своим состоянием, это означает, что я недоволен им. Да.
Я так понимаю, надо разорвать действие и результат. В этом вся духовность. Нет связи между действием и результатом. Этому меня хотят обучить.
Верно. Что связь зависит от тебя. Ты находишься внутри этой связи. Ты определяешь, как ты примешь результат.
А вот эта идея, чтобы не видеть результата, что тут?
Не видеть результат, не видеть его в получающих килим, видеть его в отдающих килим. Отдающий килим — это килим. Это не как будто, не приблизительно, не кажется мне. Не, как бы это сказать? Какая-то иллюзия. Или я верю кому-то. Отдающий килим — это истинный килим. Они только работают. Как бы это сказать? В другом виде. Основаны на другой методике. Это материя, которая выстроена иным образом, которую ты не видишь, как в каких-то там голливудских фильмах о инопланетянах или я не знаю о ком. Ты не видишь, ты видишь его на иной частоте, под другим углом. И под углом отдачи ты видишь миры. И тогда объясняется, как мы переходим от килим, в которых мы существуем, в восприятии получения, и килим, в которых мы увидим все в восприятии отдачи. Как мы перейдем с одной частоты на другую, как ты, скажем, переключаешь радиоприемник. Как я переключу себя. И тут моя внутренняя часть полностью меняется, поскольку меняются ценности.
Все, что мы можем ожидать от нашей учебы, это воздействие света, возвращающего к источнику. Воздействие этого света несет нам все. Все изменения только с помощью света, потому что мы только материал, который называется желание получать. Обратить этот материал в кли, это делает свет, и света четыре стадии. Дать желанию экран, желание сократить себя, желание отдавать на всех уровнях желания, это все делает свет. Свет выполняет все. Но то, что свет делает все, это пока еще не говорит о том, что он сам это делает. После разбиения килим, когда возникли миры Абия, разбиение Адама Ришон и его подготовка к его личной работе, произошел переход между системой миров и разбитыми килим души. Высшая система исправилась в том, что она может перенести вниз все необходимые килим к разбитому желанию получать, которое называется Адам. И в этом разбитом желании получать находится искра света, решимо исправленного состояния, и это решимо позволяет человеку пожелать более высших состояний против его природы. И это очень интересно, как это происходит, что желание получать пробуждается к тому, чтобы находиться под намерением ради отдачи, быть в подчинении этому намерению ради отдачи, но в той мере, в которой оно способно на это, даже немного. В этой мере уже через систему миров к нему приходит свет, возвращающий к источнику, и дает ему эту силу. И получается, что между высшим светом и между желанием получать находится некий механизм, который называется человек. Так называется этот механизм, этот посредник. И в той степени, в которой это часть системы, в которой этот блок, называемый человек, который желает, чтобы это желание получать было под свойством отдачи, чтобы желание получать присоединилось к желанию отдавать, этот блок, который находится посередине между ними, который принимает такое решение, уже приходит свет, исправляет желание и причисляет желание к свету, присоединяет, и так приходит желание к слиянию. И так человек достигает слияния с Творцом. Это то, что мы изучаем. Насколько мы во время нашей учебы думаем об этом свете, возвращающем к источнику, чтобы он произвел над нами действие, чтобы приблизил нас к отдаче, к единству, ко всем этим выражениям отдачи, в этой мере мы привлекаем свет, возвращающий к источнику, приближаем себя, и он воздействует на нас. Давайте подумаем об этом.